Президент США заявил о том, что Украина станет членом НАТО. Однако есть несколько оговорок. Киев должен победить Россию на поле боя, что, по его словам, в смысле Джо Байдена, возможно произойдет. А также все страны Альянса должны поддержать кандидатуру новичка. Великобритания, например, уже подтвердила желание расширять блок, а сама Украина подтвердила желание выиграть с помощью запрашиваемого на Западе вооружения. Тему обсудим с руководителем Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире «Радио Спутник». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, ну скажите, пожалуйста, ну вот очередной виток подтверждений с различных сторон о том, что Украина, мол, станет НАТО, но на этот раз уже не так уверенно, как будто бы все это звучит. Что думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, я думаю, то, что когда вот Вашингтон и Брюссель нуждался в новых членах НАТО, они решали эти вопросы довольно эффективно и быстро. Я напомню о присоединении прибалтийских государств в 2004-2005 году, о расширении до этого НАТО за счет стран Восточной Европы, бывших членов Ассоциации Варшавского договора. Затем были многочисленные, еще несколько этапов расширения, в том числе за счет балканских государств. Вот последнее решение, это вот Финляндия и попытка затянуть Швецию в альянс. То есть все эти события говорят нам о том, что если бы хотел бы Вашингтон взять бы Украину в НАТО, он бы решил бы этот вопрос со своими союзниками в течение нескольких дней. Просто, что называется, поставив бы задачу, обсудив бы ее, все бы огласили бы свои мнения позитивные, и ее бы, собственно, очень быстро бы рассмотрели бы. Но, к сожалению, для украинского режима это не входит сейчас в сценарий Вашингтона. То есть, возможно, если бы все-таки киевский режим продемонстрировал бы то, что от него ждали на Западе в военном плане, эти решения могли бы последовать хотя бы для каких-то, знаете, в каких-то переходных формах, но это могло бы уже называться, по сути, членством в Североатлантическом альянсе. Но пока мы этого не наблюдаем.
Александр Ильич, а как вы считаете, а на Украине-то вообще понимают то, что путь будет долог и сложен? Просто я почему спрашиваю, в прошлом году какая-то эйфория, по-моему, была, когда заявку подавали, все поголовно подтверждали, что сейчас по упрощенному пути заскочит Украина в НАТО. В этом году, кажется, уже какое-то отрезвление некое начинается.
Я думаю, то, что вот позиция стран Европы, да, вот ключевых участников альянса, была все-таки за включение Украины в НАТО. Ну, то есть, конечно же, через отказ от претензий на территории, которые уже находятся под контролем России, европейские бы лидеры все равно бы уговорили бы, так сказать, этот киевский режим, если бы эти бы полномочия подтвердил бы Вашингтон. Но, и я сам, честно говоря, ждал, что ближе к осени, да, вот октябрю-ноябрю, когда основные пакеты вооружений просто исчерпаются, а финансовая помощь не будет согласовываться на следующий год в таких объемах, которые она шла до этого, я думаю, что Альянс все-таки примет решение и надавит на киевский режим и попытается закончить боестолкновение, вообще военную кампанию, через взятие в состав Альянса части, да, вот территории Украины, тем самым как бы выставив вот эти, проведя вот эти красные линии, как два ядерных, так сказать, Альянса, Российской Федерации и НАТО, да, но уже не могут вступать в прямое боестолкновение. Но, видимо, все-таки позиция Вашингтона продолжать подбрасывать вот эти дровишки, уже не дрова, а дровишки, вот эту топку украинского конфликта, чтобы изматывать Россию, максимально давить на Россию с экономической, геополитической точки зрения, потому что военным путем России уже не победить, это понятно и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне, там уже вроде как бы это уже как бы понятно и политикам более низшего уровня, которые имеют больше права говорить об этом, что мы наблюдаем сейчас в западной прессе буквально в ежедневном режиме. Так что в этом плане вот эти 200 миллионов, да, которые сейчас согласовали Байден на прямой, так сказать, вот встрече с Зеленским, то есть вспомните рождественские подарки, которые он раздавал Зеленскому в Вашингтоне ровно год тому назад, в декабре в том же Белом доме.
Кажется, там речь шла о миллиардах.
И Атакамсы, и F-16, и Абрамсы. Что из этого приехало на Украину? Несколько, вот пару дивизионов ЗРК «Патриот», которые быстро были уничтожены нашими кинжалами.
Александр Евгеньевич, а позвольте такой немного циничный вопрос, но так или иначе. Ведь в НАТО не может вступить, насколько я помню, государство, которое ведет боевые действия. Получается, что с российской точки зрения, чтобы вот с этой стороны НАТО не приблизилось к нашим границам, невыгодно, чтобы прекращалось вооруженное противостояние.
Понимаете, в чем дело? Тут как бы палка о двух концах. Если, условно говоря, Украина входит в НАТО, да, то автоматически НАТО начинает становиться прямым куратором любых поступков Украины в военном плане. Вспомните, когда какие-то обломки упали на трактор в Польше, да, и там погибло двое поляков.
Не какие-то, Александр Ильич, украинские.
И да-да-да, и украинские СМИ тогда взвыли, что вот, наконец-то, Россия напала на Польшу, удар, российские обломки. А поляки тут же сказали, нет-нет-нет, это украинские, не надо такой России, потому что Польша член НАТО, и вот любой такой инцидент может привести не просто к конфликту, а к ядерному конфликту НАТО и с Россией. Там все прекрасно понимают. И здесь Украине сами заткнули рот после вот этого инцидента. И поэтому, если бы она, конечно, вошла бы в НАТО, как полагают западные, так сказать, аналитики, то это бы стало бы прямым бы сигналом бы России, что пора прекращать любые боевые действия, мол, теперь Украина находится в неком новом статусе. Но здесь вопрос в том, что на это должно дать согласие Россия, потому что как раз ее мнение, вернее, позиция о том, что она согласится прекратить боевые действия в случае, конечно же, выполнения тех условий, которые Россия ставила еще в феврале прошлого года, то в таком случае, возможно, какая-то часть Украины, и я так предполагаю, какая понятна, западная часть Украины, которую, в принципе, на которую претендуют Польша, Румыния и Венгрия, как раз эту часть-то хотят и взять. А вот эту территорию центральной Украины, я думаю, хотят сделать буферной зоной между Россией, да, как бы, и ее новыми территориями. И, собственно, вот этими новыми территориями Альянса. Потому что напрямую сталкиваться с Россией вот именно в этом горячем участке, что не сидит не российско-финская граница, а гораздо более горячая, так сказать, горячая точка евразийского пространства, вряд ли кто-то там хочет.
Как раз, знаете, Александр Евгеньевич, вот накануне нашего эфира смотрел подкаст в интернете по поводу начала советско-финской войны, вот вы упомянули Финляндию. Есть там в чем покопаться, есть много любопытного, и аналогии, кстати, в том числе провести. Но да не об этом сейчас речь. От Павла из Москвы вопрос для вас есть, только что пришел. Как вы считаете, спрашивает он, все эти крики от лидеров Украины, что они готовы побеждать Россию, только давайте нам оружие, крики, что они вот-вот победят, все это звучит как инстинкт самосохранения для того, чтобы продлить свое существование. Киевский режим во главе с Зеленским это понимает? Понимает ли, что если США скажет все, то для них тоже все? Так ли это? Или они действительно верят в победу? Вот такой длинный вопрос.
Ну, посмотрите на персону, допустим, бывшего министра обороны Резникова, да, который совсем недавно покинул свой пост. И сейчас, судя по сообщениям в западной прессе, купил себе несколько объектов недвижимости, выдал замуж дочку там какой-то многомиллионной свадьбе и прекрасно себя чувствует в Европе. То есть вот пример, а при этом мы следили за его аккаунтами и пабликами, он до последнего дня на посту Минобороны заявлял и делал такие громкие пафосные заявления о обязательной победе над Россией, о необходимости там солидаризации, дополнительной помощи, мы обязательно разобьем Россию. Ну и где сейчас его заявление? Где сейчас вообще сам Резников? Он отдыхает в бассейне собственного дома, понимаете, в какой-нибудь там прекрасной провинции, вкусной Европы. То же самое, на то же самое надеется и Зеленский на своим вот этим окружением, что они также получат свои заслуженные бонусы, как получил Яценюк, который проживает в США, никто за ним не бегает, никто, заметьте, его на Украине не сажает, хотя, по сути, с него началось передача Украины под контроль внешнего и под внешнее управление со стороны США. Так что, я думаю, все они надеются на эти бонусы, на сладкую жизнь за границей, после того, как они окончательно сдадут Украину Западу. Ну, и, судя по Резникову, знаете, так оно и происходит. То есть Запад в этом плане выполняет обещания, он и правда их отвозит туда и предоставляет им некую дольче виту, на которую потом надеются вот остальные, сидящие пока еще на Украине.
Александр Евгеньевич, надо запомнить, это прекрасная провинция вкусной Европы, хорошо вы сказали.
Ну, судя по пабликам, которые сейчас вещают о перемещениях господина Резникова, там все у него вкусно и хорошо. И вообще странно, что мы сами как-то позволяем этим людям, да, вот, не проводим какие-то публичные международные расследования в их адрес, а надо об этом больше говорить. Слушай, вот Яценюк уехал в Майами и живет там. А что, это он один был из инициаторов Майдана, и среди тех, кто, в принципе, начал противостояние с Россией. Почему никто в его адрес не проводит международных расследований? Не надо забывать об этих людях, они тоже преступники нацистского режима. И они также очень красиво укрываются от наказания, как в свое время, помните, в Аргентину перебрались десятки руководителей различных подразделений Рейха и прекрасно там досиживали свои дни. Но это же несправедливо.
Совершенно верно. Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, ну еще вот хочется задать вопрос, что касается вооружений, которое попросил в очередной раз Зеленский. Наверняка вы просмотрели, вот, что он там просит. Как считаете, насколько это серьезно повлияет на ход боевых столкновений?
Ну, вы знаете, давайте сходить из практики. Да, все, что просит Зеленский, мы это слышим постоянно. А что дают им американцы, эти 200 миллионов? Да, прежде всего, боеприпасы. Боеприпасы для «Хаммерс» там есть, для высокоточных РСЗО, боеприпасы для артиллерии, калибров НАТО, ну и, собственно, крупных калибров, боеприпасы для систем ПВО, для комплексов противовоздушной обороны, стрелковое оружие, ну и прочие такие уже сопутствующие снаряжения по линии МТО. То есть, по большому счету, танков нет, пусковых установок нет, атакамсов нет новых, самолетов тем более нет, хотя уж про F-16 вроде последние 2-3 месяца, ну почти уже дали, да, уж такие были обещания, умасливания, но пока нет.
Ну сорвалось, есть, ну да.
Да, и абрамсы, которые якобы доехали, там вроде одна или две роты, тоже дальше Львовского, там Яровского полигона не выбирается, судя по всему, к линии боестолкновения, либо так хорошо прячут, фотографируют, так сказать, снимают, показывают, хвалят, но в бой не ведут, то есть... И вот эта ситуация, она же понятна, я думаю, уже и более-менее протрезвевшим украинским говорящим головам, экспертам и журналистам, которые начинают ее уже осознавать. И, кстати, это видно по заявлениям там Гордонов, Арестовича и против спикеров украинского режима. Они начинают осознавать то, что все, что говорили мы здесь с февраля прошлого года, да и раньше, да, когда Украину накачивали уже летальными вооружениями там с 2020-2021 года. То есть... Все, что мы говорили, к чему это все приведет, сколько будет потерь, зачем это вам надо, выполняйте Минские соглашения. Кто-нибудь вообще слушал Россию на той стороне? Теперь все стали усиленно слушать российское мнение, как на Западе, как на Украине, транслировать, ретранслировать нашу позицию. Ну а куда уже? Вернешь уже тех погибших людей, да, разгромленную инфраструктуру и вообще государственность, которую, по сути, Украина потеряла. Я уже молчу про ее унитарность, она потеряна еще с 2014 года.
Александр Евгеньевич, спасибо вам за интересную беседу. Отмечу здесь, что некоторые из названных вами людей являются иноагентами, некоторые признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами. Павел нам отправляет свою ответную, скажем так, реакцию на заданный вопрос. Таких людей, говорит, нельзя отпускать во вкусную Европу. Они должны ответить за свои действия. Вот так вот. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был в эфире «Радио Спутник».